Здание на углу Малой Садовой и Итальянской улиц было построено в 1912-1914 годах в стиле неоклассицизма для Санкт-Петербургского благородного собрания по проекту архитекторов братьев Косяковых Василия Антоновича, Владимира Антоновича и Георгия Антоновича. Первые почти 100 лет своего существования дом принадлежал двум купеческим семьям, сначала купцу Сутугину и его потомкам, а затем был приобретен купцом Яковом Гавриловичем Васильевым. Сын купца Васильева в 1911 году продает дом вместе со всеми постройками и участком Санкт-Петербургскому благородному собранию. Благородное собрание ведет историю от купеческого собрания, созданного в 1782 году группой лиц, вышедших из состава бюргер-клуба. В дальнейшем название много раз менялось. Членом собрания мог быть любой представитель общества, за исключением военных выше полковничьего чина. К гражданским чинам такое исключение не относилось. Клуб в первые годы существования получил среди петербургских обывателей наименование «американский», вероятно, вследствие того, что в него допускались все сословия, либо что год его основания совпал с годом провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки. Туда приходили провести свободное время, играли в карты, бильярд, танцевали, устраивали обеды или ужины. И точка года Георгий в своих трудах в 1794 года описал это заведение так: «Он и клуб ныне находится в Погинполевом доме, подле Исаакиевской церкви, и имел в 1793 года 500 сочленов». Уже в 1792 году число членов достигает 550. Доход общества формировался за счет ежегодных членских взносов – 16 рублей, доходов от маскарадов и балов, входная плата – 5 рублей. Собрание размещалось в разных зданиях города и часто переезжало. С 1822 года собрание располагалось в доме Таирова на Миллионной улице. Число его членов 1822 года сократилось до 314, в 1824 года – до 165 человек. С 1824 года собрание каждый сезон меняло местонахождение. С 1845 года официально именовалось Благородным собранием. Постепенно финансовые дела улучшались. В 1870-80-х годах в помещении Благородного собрания проходили литературные вечера с участием Е. Стургенева, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ф. М. Достоевского. Архитектурно-художественное решение здания Санкт-Петербургского Благородного собрания содержит особенности, формы и мотивы одновременно нескольких стилей – модерна и классицизма. В основе композиции фасадов здания архитектору удалось совместить два противоположных принципа – симметрия и асимметрия. Вместе с чертежами фасадов и поэтажными планами были обнаружены разрезы здания Благородного собрания, где зафиксирована конструктивная система здания. На главном разрезе большая часть помещений в уровне всех этажей имела сводчатые перекрытия. Самым большим помещением являлся театральный зал в уровне второго этажа с зеркальным сводом. Помимо этого, на этом разрезе были запечатлены оконные проемы северо-восточной части здания, обращенные на небольшой двор. В уровне каждого этажа небольшие квадратные окна образовывали ряд из трех штук. Продольный разрез позволяет рассмотреть устройство еще нескольких залов на втором этаже, вестибюля и аванзала. Вестибюль был перекрыт зеркальным сводом. Со стороны лестницы была образована трехпролетная аркада с опорой на два пилона. В годы Первой мировой войны, 1914-1918 годы, в здании разместился госпиталь японского отделения Красного Креста. Его открытие состоялось 6 декабря 1914 года, медицинский штат составляли 4 врача, 7 сестер милосердия, 2 фармацевта, заведующий хозяйством и православный священник отец Павел, Акира Морита, являвшийся настоятелем Богоявленской церкви в Токио. Большая часть этой команды имела боевой опыт, поскольку принимала участие в русско-японской войне 1904-1905 годы. За это время японские медики смогли выучить русский язык, знание которого впоследствии им пригодилось в Санкт-Петербурге. Свой госпиталь японцы оснастили передовым оборудованием и привезли с собой все необходимые медикаменты. Сначала японский госпиталь занимал помещение в уровне четвертого этажа, но вскоре число коек пришлось увеличить. Таким образом, госпиталь занял все здания, кроме театрального зала и комнат при нем, они остались в ведении благородного собрания. В декабре 1915 года в помещении малой театральной столовой в уровне второго этажа была устроена временная православная церковь святого Николая Чудотворца, в которой служил отец Павел. Вместе с японским персоналом в госпитале трудились русские врачи. Данное сотрудничество продолжалось до апреля 1916 года, когда японская команда покинула Санкт-Петербург. Затем до конца 1917 года в здании располагался только русский госпиталь. К этому времени прекратило свое существование благородное собрание. В 1918-1933 года в здании располагался дворец пролетарской культуры. Данное учреждение занимало только часть помещений. Остальное было отдано другим организациям. Так, в 1923-1924 года здесь находилось книгоиздательство «Пролеткульт», затем до 1940 года в здании расположился кинотеатр «Колосс», учреждение занимало бывший концертный зал, аванзал и фойе в уровне второго этажа. Вместе с дворцом и кинотеатром ряд помещений занимали производственный кооператив «Балтоглухарь», массовая культурно-просветительская и литературно-художественная организация пролетарской самодеятельности при Наркомате просвещения «Ленинградский пролеткульт», Ленинградское отделение издательства иностранных рабочих в СССР «ВИГАР» и кинотеатр «Межропа». В 1933 года дворец пролетарской культуры освободил занимаемые помещения. Вместо него разместили комитет по радиофикации и радиовещанию, который в разговорной речи превратился в дом радио. С этого времени началась новая история здания бывшего благородного собрания. Данное учреждение занимало постройку архитекторов Косяковых вплоть до 2020 года. Название «Дом радио» прочно закрепилось за этим зданием. Значительная перепланировка 1930-х годов была необходима для нормального функционирования дома радио. Здесь устраивались специальные студии, радиоаппаратная, которая могла одновременно передавать 10 радиопередач. В годы Великой Отечественной войны отсюда передачи шли на город, как написала о доме радио Ольга Бергольц. На улицах появились репродукторы, так называемые «черные тарелки». Ни на один день не прервалось блокадное вещание. Радио было голосом спасения для ленинградцев. «Нигде радио не значило так много, как в нашем городе в дни войны», — писала Ольга Бергольц. Здание неоднократно подвергалось обстрелам. На крыше дома радио дежурила специальная команда, которая гасила зажигательные бомбы. В один из авианалетов все здания до первого этажа прошила бомба, но она так и не взорвалась. Попадание этой бомбы вызвало разрушение одной из студий, располагавшейся в уровне четвертого этажа. Вопрос о реставрации дома радио возник уже в 1943 году. Исполнительный комитет Ленинградского областного совета депутатов и трудящихся поступил к рассмотрению сметы на ремонт железной кровли, ремонт и установку печей, восстановление помещения в уровне четвертого этажа, пострадавшего от артобстрела, на ремонт водопроводной сети, ремонтные работы оконных переплетов и дверей и устройства гидроизоляции в подвалах дома радио. После окончания войны в здании располагался только дом радио. Поэтому была необходима масштабная реконструкция здания с соответствующим приспособлением под современный центр вещания. Для этого необходимо было изменить планировку здания. Планировалось устроить новые студии и необходимые для их функционирования технические помещения. Сохранить предполагалось фойе и аванзал в уровне второго этажа. А в бывшем кинозале предусматривалось изменение отделки с учетом создания необходимых акустических характеристик. Проект реконструкции здания с приспособлением под дом радио был подготовлен в 1947 году Ленни проектом. Некоторые помещения дома радио появились после проведения реставрации здания с 1950 по 1954 года. На втором этаже были устроены главная концертная на 300 мест и большая концертная студия. Главная концертная студия располагалась в помещении театрального зала. Его акустическая обработка была выполнена из перфорированных фанерных конструкций с рыхлым заполнителем, выполненным из асбестового пух-шнура. Потолок на 75% был обработан также. Большая концертная студия была образована после перепланировки бывшей театральной столовой здания Санкт-Петербургского благородного собрания. В простенках располагались фанерные полуцилиндрические поверхности. Потолок был подвесным, кессонированным. Большая часть новых студий появилась на три этаже. Здесь расположились однокамерные четыре речевых студии, студии лид-драм-блока. Все помещения имели одинаковую акустическую обработку стен, перфорированные фанерные конструкции. Потолок у всех студий был перфорированный. Исключение составляла только главная студия лид-драм-блока. Ее интерьер дополняли колонны и пилястры. Потолок был глубоко кессонированным. Львиная доля перепланировки была сосредоточена на помещениях 3-4 этажа и соответствующих им антресолях. В марте 2024 дом радио закрылся на реставрацию, которая продлится до 2026 года.